Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что теперь будет с «Опель»? Суд над пособниками террористов в Испании, мытарство «Кока-Колы» в Турции и рассказ о работе Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Американская корпорация General Motors отказалась от продажи своего европейского подразделения Opel канадско-российскому консорциуму компании Magna и Сбербанка. General Motors, как и Magna, планирует сокращение европейского персонала Opel на 20%. В Германии на головных заводах Opel заняты 25 тысяч человек из 55 тысяч работников компании по всей Европе. Теперь здесь ждут от General Motors нового плана возрождения немецкой автомобильной компании, а эксперты оценивают шансы ее финансовой поддержки со стороны правительства Германии. Подробнее об этом в материале Сергея Синицкого.
Канадская компания Magna планировала сократить персонал Opel в Германии на 4,5 тысячи человек, то есть почти на четверть от 25 тысяч занятых на сегодня, но при этом сохранить производство на всех четырех заводах компании в стране. General Motors готовит теперь собственный план реструктуризации Opel, который в целом будет схожим с планом, предложенным канадской компанией Magna. По словам вице-президента General Motors Джона Смита, его компания, так же как и Magna, планирует сокращение персонала Opel в Европе, насчитывающего почти 55 тысяч человек, на 20%. Планы в отношении персонала Opel в Германии будут представлены позже. Из Германии руководитель исследовательского центра автомобильной промышленности, профессор университета Дуйсбург-Эссен Фердинанд Дуденхофер.
Следует исходить из того, сколько заводов Opel в Европе General Motors намерена закрыть. Это мы узнаем только тогда, когда будет представлен полный план реструктуризации. В какой-то мере он зависит и от финансовой поддержки немецкого правительства, предоставит ли оно дополнительные кредиты. Теоретически, я не исключаю варианта, что General Motors не получит теперь от правительства Германии ни одного цента. При таком сценарии развития событий нельзя исключать того, что General Motors придется объявить компанию Opel банкротом, в результате чего по меньшей мере три завода из четырех будут закрыты.
Глава корпорации General Motors Фриц Хендерсон заявил в четверг, что финансовое положение Opel в последние месяцы улучшилось, и компания сможет обеспечить большую часть финансирования собственной реструктуризации, для чего, по оценкам General Motors, потребуется не менее 3 миллиардов евро. За дополнительной поддержкой американская корпорация намерена обратиться к правительствам Германии, Испании, Великобритании и Польши, то есть тех стран, где расположены заводы Opel. General Motors намерена также командировать в штаб-квартиру Opel руководителя проекта по созданию гибридного электромобиля Chevrolet Volt, который по планам GM должен появиться в продаже уже в конце будущего года. Это самый престижный проект компании на сегодня. Но сколь значимое место может занять такой автомобиль в общем модельном ряду Opel, учитывая, что стоить он будет недешево для своего класса, не менее 40 тысяч долларов? Фердинанд Дуденхофер.
Заводам Opel, безусловно, помогли бы новейшие технологии, что крайне важно для будущего рынка сбыта. Да и для имиджа самой компании это, конечно, неплохо. Однако, что касается перспектив такого автомобиля уже в ближайшем будущем, то они, на мой взгляд, пока не столь радужны. Во-первых, как вы правильно отметили, слишком высокая цена для автомобиля такого класса может отпугнуть потенциальных покупателей. А во-вторых, покупатели всегда поначалу осторожничают в покупках автомобилей, которые создаются на основе еще не успевших зарекомендовать себя технологий. На мой взгляд, такой автомобиль в течение ближайших лет 5 прибыльным в Европе не станет, и потому в общем модельном ряду компании Opel займет весьма скромное место.
В России марка автомобилей Chevrolet, принадлежащая General Motors, является сегодня лидером рынка среди всех иномарок, тогда как Opel едва попадает в первую десятку. Какое место в планах компании Opel, остающейся теперь в структуре General Motors, может занимать уже в ближайшее время автомобильный рынок России. Из Мюнхена директор Центра экономических исследований Хельмут Беккер, в недавнем прошлом главный экономист автомобильной компании BMW.
Естественно, целесообразнее производить модели Opel в самой России. Как показывает предыдущий опыт, российский рынок весьма восприимчив как к американским, так и европейским моделям автомобилей. Рыночная доля российских автомобильных заводов постоянно сокращалась в последние годы и теперь не превышает 25-30%, тогда как еще недавно она составляла 80-90%. Как мне представляется, у автомобилей Opel, учитывая их качество и неплохой спрос со стороны массового покупателя, есть хорошие шансы закрепиться на российском рынке. Более того, они могли бы уже в ближайшем будущем составить серьезную конкуренцию на нем южнокорейским и японским автомобилям, доминирующим сейчас в России.
Еще в ходе переговоров, предшествующих несостоявшейся теперь сделке, одним из препятствий в General Motors считали опасения того, что партнер канадской компании Magna, российский Горьковский автомобильный завод, получит доступ к готовым технологическим разработкам General Motors, в частности по двигателям, которые он, якобы, сможет использовать в конкурентной борьбе на российском же рынке с автомобилями, которые выпускает в том числе и уже открывшийся под Санкт-Петербургом завод General Motors. На ваш взгляд, сколь велика вероятность такой ситуации? Хельмут Беккер.
Я полагаю, что в этих разговорах было больше политики. После проведения весной и летом этого года реструктуризации компания General Motors фактически стала государственной на 61%. Естественно, американское правительство, как и правительство любой другой страны в подобной ситуации, не спешит оказывать поддержку собственно российским автозаводам, которые в итоге могут стать конкурентами самой General Motors. Но если рассматривать все эти опасения с чисто экономической стороны, особой угрозы здесь нет, ведь оборудование Горьковского автомобильного завода настолько устарело и находится в таком плачевном состоянии, что внедрить там эти новые технологии довольно трудно. А на переоснащение газа потребуется немало времени, поэтому какой-то непосредственной угрозы General Motors на российском рынке в этом плане я не усматриваю.
Фердинанд Дуденхофер, университет Дуйсбург-Эссен.
Такой угрозы, как мне представляется, никогда не существовало, ведь речь идет о довольно стандартных и общедоступных автомобильных технологиях, используемых многими компаниями. Все эти интерпретации, на мой взгляд, не что иное, как некие политические игры. Думаю, здесь определенную роль сыграли и позиция бывшего министра экономики Германии, и претензии антимонопольного ведомства Европейского Союза. Конечно, теперь расторжение сделки делает эти претензии излишними. Однако в том, что в некоторых менее индустриально развитых регионах Европы, где расположены заводы Opel, риски для местной экономики теперь значительно возросли, есть, на мой взгляд, и вина комиссии Евросоюза.
Антимонопольное ведомство Европейского Союза планировало в конце ноября представить свой вердикт, насколько вообще правомочна сделка по продаже Opel канадско-российскому консорциуму с точки зрения европейского антимонопольного законодательства. Теперь же необходимость в таком решении отпадает. Хельмут Беккер, директор Института экономических исследований, Мюнхен.
По сути, претензии антимонопольной комиссии Европейского Союза вполне справедливы. Задача этой комиссии следить за тем, чтобы ни одно европейское правительство не оказало бы поддержку какому-то одному национальному предприятию в ущерб интересам других. Здесь должен править принцип равноправия конкурентов. Когда помощь оказывается целенаправлена какому-то одному предприятию, просто чтобы удержать его на плаву, в этом и проявляется несправедливость по отношению к другим. Прямая финансовая поддержка компании Opel со стороны правительства Германии как раз и оказалась спорным вмешательством. Понятно, что она вообще стала возможной лишь с молчаливого согласия других немецких автомобильных компаний. Тем не менее, налицо была явная и целенаправленная поддержка Opel правительством Германии. Вот почему, на мой взгляд, Брюссель в долгосрочной перспективе вряд ли однозначно одобрил бы эту сделку.
Еще в мае этого года правительство Германии предоставило компании Opel кредит на 1,5 миллиарда евро, чтобы предотвратить ее неминуемое тогда банкротство. производства. В это же время General Motors проходила процедуру собственной реструктуризации после того, как арбитражный суд в Соединенных Штатах предоставил компании временную защиту от кредиторов. Тогда же правительство Германии и General Motors создали специальный фонд при равном в нем участии 50 на 50, в который были переданы 65% акций компании Opel для временного управления ими, пока не определится новый владелец компании. С тех пор и реструктуризация американской корпорации завершилась, и стало ясно, что Opel останется в ее составе. На сегодня General Motors вернула правительству Германии почти треть майского кредита в 1,5 миллиарда евро. Как заявил вице-президент американской компании Джон Смит, когда кредит будет возвращен полностью, по планам до конца ноября, созданный в мае правительством Германии и General Motors фонд для управления 65% акций Opel утратит свои полномочия.
О перспективах дальнейшей судьбы компании Opel рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Испании завершился судебный процесс над группой выходцев из арабских стран, обвиненных в пособничестве террористам, устроившим взрывы в мадридских электричках 11 марта 2004 года. Тогда жертвой теракта стал 191 житель испанской столицы. Около 2000 получили ранения различной степени тяжести. В соответствии с испанским судопроизводством, в ближайшие недели подсудимым будет вынесен приговор. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Главное обвинение, выдвинутое против 7 подсудимых, – членство в вооруженной террористической организации. Хотя никто из них непосредственно участие в терактах не принимал, прокуратура считает, что эти лица являлись полноправными членами банды, перед которыми ставилась задача обеспечить ее тылы. Именно благодаря их действиям некоторым террористам, заложившим бомбы в электричках, удалось на первых порах безнаказанно уйти от полицейского преследования. Сообщники предоставили им жилье, продукты и одежду, фальшивые документы, деньги, авиабилеты. Комиссар испанской полиции Энрике Гомес.
Структура преступной организации нами выяснена. Она состояла из непосредственных исполнителей теракта, в основном марокканцев, из нескольких групп поддержки, которые снабдили террористов взрывчаткой и обеспечили побег некоторых из них, а также из идеологов преступления, лиц, близких к руководству Аль-Каиды.
Основной процесс по делу о взрывах 11 марта состоялся 2 года назад. Из экстремистов, лично участвовавших в теракте, тогда предстали перед судом и получили по 30 лет тюрьмы лишь двое – марокканцы Джамал Зугам и Атман Эль-Гнауи, а также главный пособник террористов, снабдивший их взрывчаткой, испанец Эмилио Суарес Трасорас. Четверо из 28 обвиняемых были оправданы. Еще с двоих подсудимых, марокканцев Хасана Эль-Хаски и Юзефа Белхаджа, судья снял обвинение в руководстве терактом и осудил их лишь за членство в террористической организации. А марокканцу Рафе Зухьеру дали срок за посредничество в продаже динамита. Большинство обвиняемых получили от 3 до 12 лет тюрьмы именно за пособничество в осуществлении теракта. Семеро террористов, которых следствие и суд посчитали основными организаторами и исполнителями взрывов, покончили с собой в начале апреля 2004 года. Они взорвали пояса шахидов, когда были окружены полицейским спецназом на конспиративной квартире в мадридском пригороде Леганес. Считается, что среди погибших находился и главарь организации Сархан Бель Абдельмаджид по кличке Тунисец. По свидетельству полиции, события развивались следующим образом. Офицер ХЭО испанского спецназа Франциско Гарсия.
Сотрудники проникли в подъезд дома, в одну из квартир, в которой находились террористы. Позвонили в дверь. Им ответил мужчина, говоривший на испанском с арабским акцентом. Бойцы заняли позиции и потребовали от членов банды сдаться, на что те ответили отказом, бранью и через некоторое время взорвали пояса шахидов.
Но шестерым террористам удалось тогда уйти с помощью лиц, дело которых только что рассмотрел суд. Пособники главных участников теракта являются жителями поселка Санта-Колома-де-Граманет под Барселоной. Именно туда, по заранее разработанному плану, бежали уцелевшие террористы. Затем им удалось тайно выехать за границу. Как считает полиция, деньги, на которые был организован теракт, а затем и побег преступников, поступали от наркоторговли. Комиссар Энрике Гомес.
Теракт, все, что было связано с его подготовкой, проведением и побегом его участников, финансировался за счет продажи наркотиков.
Из 7 только что подвергнутых суду сообщников террористов, 2 находятся в бегах. Что касается лиц, которым они помогали, то 2 из 6, как считают испанские спецслужбы, погибли в Ираке, куда направились для участия в террористических действиях против международных сил. 2 других были пойманы марокканскими силовиками и находятся за решеткой, а еще 2 человека пока скрываются. Похоже, что удалось уйти от ответа и идейным вдохновителям теракта, хотя точной информации об этом нет. Вот мнение на этот счет специалиста по вопросам международного терроризма Маркоса Гарсия Рея.
Я полагаю, что 2 идеологам терактов 11 марта удалось уйти от ответа за злодеяние. Речь идет в первую очередь о марокканце Амере Азизе, который занимает высокий пост в структуре Аль-Каиды, считается ее эмиссаром в Западной Европе. Я имею в виду и гражданина Испании сирийского происхождения Мустафу Сетмариана. В свое время он был одним из основателей отделения Аль-Каиды в Испании. После терактов 11 марта он скрывается в Пакистане. Это один из основных вдохновителей терактов в мадридских электричках.
В свое время в идейном руководстве терактом подозревался еще один человек, гражданин Египта Рабей Осман Эль-Саед. Его даже арестовали в Италии и привезли в Мадрид для суда. Однако суд оправдал египтянина, не найдя против него никаких улик. Впрочем, идейным вдохновителем, как полагают другие специалисты, мог быть и сам Бен Ладен, призвавший в свое время к терактам на территории Испании. Между тем, похоже, что следствию и суду не удалось выявить не только идейного вдохновителя, но и военного специалиста. Во всяком случае, никто из известных полиции участников теракта не имел специальной подготовки в области подрывного дела. Речь в основном шла о людях малограмотных, лавочниках, мелких уголовниках и уличных торговцах наркотиками. Впрочем, как считает аналитик в области международного терроризма Маркус Гарсия Рей, члены банды могли научиться взрывному делу самостоятельно по интернету.
Глобальная борьба Аль-Каиды не зависит теперь от джихадистов, подготовленных в лагерях в Афганистане или Индонезии, как это было раньше. Теперь террористы штудируют интернет, где на страницах Аль-Каиды находят инструкции по изготовлению бомб. Таким образом, интернет превратился в виртуальный лагерь для подготовки террористов.
И все же версия о террористах самоучках, черпающих знания в интернете, внушает доверие далеко не всем. Многие не верят, что столь зловещий и крупномасштабный теракт с применением самой современной технологии, взрывчатка была приведена в действие с помощью мобильных телефонов, могли задумать и осуществить не профессионалы, а любители. Так что неудивительно, что взрывы до сих пор вызывают много вопросов. Они же порождают различные слухи. К примеру, много разговоров все эти годы велось даже в серьезной прессе о некой причастности к терактам спецслужб Марокко или баской террористической группировки ЭТА, хотя суд категорически отверг подобные версии. Судья Хавьер Гомес Бермудес.
Суд не обнаружил никаких связей баской сепаратистской группировки ЭТА или спецслужб иностранных государств с исламской боевой группой и не имеет никаких оснований утверждать о возможном участии баскских террористов и иностранных агентов в преступлениях в мадридских электричках.
Заявление судьи не положило конец слухам и разного рода теориям. Непрекращающиеся спекуляции вокруг терактов, попытки использовать трагедию в политической игре, вызывают раздражение у Ассоциации жертв терроризма. Ее председатель Пилар Манхон.
Мне представляется, что нам не повезло вдвойне. Мало того, что мы потеряли близких в теракте, нас к тому же без конца будоражат все новыми и новыми теориями в отношении случившегося. Нашу жизнь буквально превратили в ад. То нас уверяют, что всему виной баские террористы из группировки ЭТО, то требуют эксгумировать тела наших родных, чтобы вновь в сотый раз определить, какой взрывчаткой они были убиты. Не то ли, что пользуются баски. Как нам надоели все эти теории заговоров, сколько боли они нам причиняют.
И неясности, и слухи, по мнению специалистов, объясняются тем, что к противодействию подобному теракту и к его расследованию испанские силовики оказались не готовыми. Об этом, в частности, говорит известный испанский судебный следователь Бальтасар Гарсон.
Я думаю, что мы не были готовы к теракту подобного масштаба. Нам было известно, что исламские радикалы имели на территории Испании нечто вроде тыловой базы, укрывали здесь своих сообщников, преследуемых в других странах, собирали средства, вербовали добровольцев для джихада. Но для этого они никогда не переходили к активным действиям, то есть не организовывали теракты. Правда, кое-какие данные о возможных силовых акциях мы имели, однако спецслужбы не смогли в них разобраться и определить степень их опасности.
Любопытно, что в попытках продемонстрировать общественности обратное, то есть свою эффективность и свои оперативные способности, полиция в ходе расследования теракта даже прибегла к подлогам. Некоторые из них вскрылись на процессе 2007 года, а других до сих пор продолжает писать пресса. Все последние годы занимается частным расследованием темных мест в деле о терактах мадридский журналист Луис Дель Пино. Он, к примеру, привлек внимание общественности к истории с украденным у пенсионера-испанца фургоном, который якобы использовали террористы и который был обнаружен полицией у одной из пригородных железнодорожных платформ с целым ворохом вещественных доказательств, включая аудиокассету с цитатами из Корана. Луис Дель Пино.
Полицейские, которые обнаружили фургон, и водитель грузовика-эвакуатора, который доставил его в полицейский комиссариат, не видели в машине никаких предметов, никаких вещественных доказательств, тем более никакой одежды или магнитофонных кассет. Все эти вещдоки появились впоследствии, когда фургон доставили в комиссариат. Там же обнаружились и остатки динамита, который якобы перевозился в этой машине.
Между тем, что бы ни писала пресса и не говорили официальные представители, история вокруг самого кровавого теракта в Западной Европе, судя по всему, еще долго будет будоражить умы испанской общественности, отчасти из-за полицейских игр и невыясненных подробностей дела.
О суде над пособниками терактов 11 марта 2004 года рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Заправлены в планшеты космические карты.
Первая песня, которую я написал в 14 минут до старта. Оскар Фетчин написал музыку, Владимир Трошин спел по радио. Она стала сразу очень знаменитой.
14 минут. В пятничных «Поверх барьеров» писатель Владимир Войнович. Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве выдана санкция на арест двух обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, рассмотрение вопроса об аресте Никиты Тихонова и Евгении Хасис проходило за закрытыми дверями в Басманном суде столицы. Российские правозащитники будут следить за судьбой руководителя, базирующейся в Грозном общественной организации «Право Арпе» Хачукаева, задержанного в четверг в Москве. Об этом сообщила член правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина. Главе Московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой вручен командорский крест «Орден за заслуги перед Федеративной Республикой Германия». Торжественная церемония прошла в четверг в резиденции посла ФРГ в Москве. Как сказано в заявлении посольства, таким образом Германия отметила многолетнюю борьбу Алексеевой за демократические ценности и права человека. В московских школах из-за эпидемии гриппа и респираторно-вирусных инфекций до 15 ноября продлены осенние каникулы. Как сообщили столичные медики, всем учреждениям дополнительного образования, музыкальным и спортивным школам предписано не проводить массовые мероприятия. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас не намерен баллотироваться на предстоящих в январе выборах. Выступая с телеобращением, Аббас заявил, что его решение вызвано отсутствием прогресса в израильско-палестинском мирном процессе. В Афганистане погибли два иностранных солдата. По сообщению НАТО, на востоке страны в результате нападения боевиков убит военнослужащий США. На юге Афганистана при взрыве погиб британский солдат. В Ираке погибли двое военнослужащих США. Один был убит в бою, другой стал жертвой несчастного случая. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Мытарство Кока-Колы в Турции и рассказ о работе Украинского Хельсинского комитета по правам человека. Чуть более года назад этнический турок Мухтар Кент занял пост исполнительного директора компании «Кока-Кола». С тех пор этого напитка в Турции продается все больше. Сейчас ежегодный оборот безалкогольных напитков на рынке страны составляет около 813 миллионов литров и оценивается в половину миллиарда долларов США. На этом рынке американской компании Coca-Cola принадлежит около 60%. Впрочем, не все объясняется личностью Мухтара Кента. Есть еще и фактор дорогих пестицидов. Обо всем подробнее наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Голоса малолетних продавцов разносит холодный осенний босфорский ветер. Ежедневно в одном из портовых стамбульских районов, словно стая воробьев, появляются десятки босоногих мальчишек и девчонок с огромными в рост плетеными корзинами на плечах до отказа наполненными прохладительными напитками. Торговцы наперебой предлагают свой товар прохожим и пассажирам морских трамваев, которые курсируют между европейской и азиатской частью города. Опорожнив за несколько минут корзину, беспризорники отправляются за дополнительной порцией товара в соседний переулок. В небольшом магазинчике Дюкяне, напоминающем сельский продмаг, вперемешку с традиционным мятным ликером, анисовой водкой раке, пакетами с лукумом, орехами и пахнущими на весь магазин острыми восточными приправами, стоят бутылки Фанты, Спрайта и банки Кока-Колы. Чтобы повысить объемы продаж, хозяин магазина, пенсионер Айхан, даже составил нехитрый план, где ежедневно отмечает, какие напитки продаются лучше других. На каждые 5 банок с колой, смеется Айхан, приходится 2 фанты и 1 спрайт.
В Турции колу пьют литрами. Колу турки считают своим национальным напитком. Жаркой летней порой каждая турецкая семья хранит в холодильнике несколько бутылок колы. Многие запасаются впрок для хозяйственных нужд. Моя жена, например, выводит пятна при помощи колы. Она заливает напиток вместе с порошком в стиральную машину.
Кока-колу в Турции называют заменой бытовой химии. Хозяйкам советуют чистить колой одежду и избавляться при помощи колы от пятен. А мужчинам рекомендуют даже очищать стекла автомобиля от дорожной пыли. Турецкие доктора утверждают, что напиток может избавить от импотенции, тошноты и расстройства желудка. Аналитики сельского хозяйства призывают фермеров использовать этот безалкогольный газированный раствор как новый эффективный способ борьбы с насекомыми-вредителями. Метод получил довольно широкое распространение на западе Турции, где находятся сотни гектаров хлопковых плантаций. Выгода, как говорится, налицо. Вот что говорит фермер Джем в интервью одному из телеканалов.
Кола по всем возможным параметрам превосходит пестициды, она безопасна в обращении, ее не нужно разбавлять, и она очень дешева. Сравните сами. 1 литр средства для борьбы с паразитами стоит более $150, в то время как 1,5 литра кока-колы турецкого производства стоит менее $1.
Первую фабрику, точнее цех по производству напитка, организовали в одном из рабочих стамбульских районов в середине 60-х. В те годы в приморских турецких городах появились базары, куда со всех концов света моряки привозили заокеанские товары. Там продавали остромодные лодочки, американские джинсы, колготки в сеточку, блестящие сапоги-чулки и стеклянные бутылки с кока-колой. Контрабанда стоила безумно дорого. Для молодежи тех лет банка с колой стала культовым напитком, символом далекой заокеанской жизни. За банку американской шипучки можно было устроить шикарный ужин в ресторане с рыбой и вином. У истоков образования первой фабрики стояли турецкие военные. Негласный титул некоронованного короля турецкой колы получил бывший разведчик генерал Бихчет Тюркмен. Генерал, выпускник престижной в Турции военной школы, учился в Европе, владел несколькими языками, работал какое-то время военным атташе в посольстве в Москве. Опираясь на международные связи и дружеское расположение местных воротил, уже через пару лет он стал одним из богатейших людей Турции. Впрочем, не обошлось без скандала. Генерала обвинили в нанесении урона интересам республики. Злые языки говорили, что фабрику строили на деньги ЦРУ, и генерал получает крупные откупные от американской разведки. Журналист-аналитик молодежного интернет-сайта Гюнер Сам.
Случаются невероятные исторические совпадения. В конце 19 века полковник Джон Пембертон, пытаясь найти средства от головной боли, сварил необычный сироп карамельного цвета. А в Турции через 100 лет фабрику по производству напитка основал генерал, тоже военный. Но настоящим хозяином фабрики был местный толстосум Кадир Таш, бывший сахарный барон, который получил более 80% акций нового предприятия. В те годы в Турции росло марксистское движение. Социалисты требовали объявить Кока-Коле бойкот. На митингах по всей стране требовали прекратить продавать на территории Турции этот напиток. Тогда же левые среди бела дня организовали дерзкое похищение хозяина фабрики по производству Кока-Колы Кадира Таша. Партизаны запросили за него около 400 тысяч лир. Родственники заплатили выкуп. Эти деньги потом пошли на нужды партии. В похищении участвовал основатель Народно-освободительной партии «Фронт Турции» Махир Чаян, который был позже застрелен полицией.
Утверждение напитка на турецком рынке сопровождалось настоящими войнами с бутылками, камнями, рукопашными потасовками. В знак протеста против американской политики на Ближнем Востоке и войны в Ираке мусульмане требовали объявить потребительский джихад всем американским продуктам – кока-коле, гамбургерам, шампуням и кроссовкам. Тысячи алюминиевых банок колы были отправлены на городские свалки. Были покалечены несколько владельцев магазинов, которые торговали колой. В качестве альтернативы мусульманам предложили исламскую колу, прохладительный напиток «Земзем-кола» в ярко-зеленых банках, которые поначалу поставляли из Саудовской Аравии. Название «Земзем-кола» производители заимствовали у родника в Мекке, который, как полагают мусульмане, появился по повелению Аллаха. По преданию, из «Земзема» пил воду сам пророк Мухаммед. С тех пор его вода считается чудотворной. Исламскую колу разбирали на расхват, а в минувшем году в Турции были открыты 2 собственные фабрики, производящие около 2 миллионов бутылок в год. Часть продукции уже экспортируется в Ирак и Палестину. По словам хозяина супермаркета Айхана, этот сорт хорошо идет в религиозных районах Турции.
В канун священного для мусульман месяца Рамадан у нас был выпущен наш популярнейший напиток в банке с новым дизайном, отражающим пост и праздник разговения. Новый продукт был разработан для продажи в Турции, Саудовской Аравии и других мусульманских странах. Мусульмане, однако, заявили, что не желают повторять путь христиан в коммерциализации религии. Многие опасались, что Рамадан превратится в коммерческое мероприятие. Пророк в красной кефии, задорно кося глазом, будет попивать лимонад, а кругом будут продаваться сделанные в Китае фигурки жены пророка или Айше с куклами.
Словом, и у Земзем-колы оказались внутренние ограничения. Чтобы потеснить заокеанских конкурентов, в Турции занялись созданием собственной отечественной колы. Кола Турка появилась на рынке 2 года назад. По некоторым данным, проект был поддержан турецким правительством. Раскруткой бренда занялся сын нынешнего премьер-министра страны Реджепа Эрдогана, который владеет пакетом акций, поставившей на поток напиток крупнейшей в Турции кондитерской фирмы «Улькер», производителя шоколада, печенья и жевательной резинки. Сравнительные рейтинги продаж обеих торговых марок напоминали военные сводки. Чтобы поддержать отечественного производителя, воззвали к патриотическим чувствам. Владельцы ряда заведений средиземноморского курорта Анталия поспешили повесить на дверях таблички, в которых сообщали, что на время прекращают продажу американской колы. Вскоре кола Турка заняла около 20% рынка. Увеличению продаж способствовал рекламный ролик, доказывающий, что турецкий напиток способствует коммуникации и простоте общения. В главной роли 2 американца в Нью-Йорке, один из которых обожает кола Турку, а другой никак не может понять, что же это такое. Тем временем этнический турок Мухтар Кент стал генеральным директором компании Coca-Cola. 20 лет до вершины. Так называется книга мемуаров Кента, которую недавно выпустило в свет стамбульское издательство. Денег в кармане не было. Я только что приехал в Нью-Йорк из Турции, где прошел службу в армии и собирался устраиваться на работу, вспоминал он. Помог, как говорится, случай. Молодой человек нашел работу по объявлению в газете. Он устроился в одном из региональных отделений компании на должность барабанщика. Так называли сотрудников отдела продаж. В его обязанности входило расширение рынка сбыта и распространение товарного знака. Нужно было ездить по стране в поисках новых клиентов. Кочуя из штата в штат на грузовиках с торговым знаком Coca-Cola, Кент объездил всю страну и смог изучить изнутри весь рынок сбыта. Сделав несколько интересных предложений, был замечен начальством и повышен в должности. Его карьерный рост продолжался стремительно. В конце 80-х Кент – генеральный директор компании по Турции и Средней Азии. Затем переехал в Вену руководить одним из европейских подразделений. А в середине 90-х годов разразился скандал о недобросовестном использовании служебной информации, в котором был замешан один из его приближенных, осуществивший подозрительную продажу 100 тысяч акций компании накануне публикации предупреждения о снижении прибыли. Последовали судебные разбирательства. Кент заявил, что ничего не знал о сделке, однако ему пришлось покинуть компанию. Он вернулся через 6 лет, вспоминает бизнесмен, торговый дилер компании GM Айтенкум.
Кент сделал головокружительную карьеру. Он родился в Нью-Йорке в семье потомственных турецких дипломатов. Его отец Ниджет Кент во время Второй мировой войны помогал евреям спасаться от репрессий, за что получил прозвище «Турецкий Шиндлер». От отца Кент унаследовал свой упрямый характер. Семья дала сыну великолепное образование. Кент закончил факультет экономики одного из лучших британских вузов и получил степень магистра в городском университете Лондона. За годы работы он смог увеличить товарооборот компании приблизительно на 50%. Как известно, секрет священного напитка хранится в тайне, и только самое высшее начальство имеет доступ к нему. Мухтар Кент, однако, не раз уверял, что не знает секретного ингредиента напитка и не тратил времени на то, чтобы выяснить, что же это такое.
Адвокат, руководитель фонда Святого Николая Муаммер Карабулут потребовал раскрыть форму производимого прохладительного напитка и подал на компанию в суд. Адвокат, прославившийся скандальными процессами, заявил, что будет добиваться размещения формулы напитка на его этикетке и дойдет со своей судебной тяжбой до кассационного суда. Coca-Cola на протяжении многих лет тщательно скрывает информацию, на которую потребители по закону имеют право. «Мы должны знать, что мы пьем», – кричали его последователи на митингах протеста. На основе действующего закона о потребителях любой производитель продуктов питания обязан информировать покупателей о содержащихся в них веществах. А вот что он говорил в интервью турецким журналистам.
«Ради здоровья детей мы должны знать, какие конкретные вещества используются для производства напитка. Никакая компания не может производить свою продукцию в Турции, если на этикетках не будет подробной информации о содержащихся в ней веществах. Даже на бутылках с простой водой, которая продается в Турции, есть полная информация о содержащихся в ней веществах.
Между тем, в желтой прессе появились различные версии о составе напитка. Некоторые газеты сообщали, что им стала известна тайная формула напитка, которую всемирно известная компания хранит как зеницу ока более 100 лет. Якобы формулу Кока-Колы узнали при изучении материалов на процессе, происходящем в суде по делам потребителей Анталии. Одни говорили, что секретный рецепт аптекаря из Атланты Джона Пембертона якобы включает экстракт разных листьев и корней дерева мимозы. Другие уверяли, что в рецепте присутствуют сахар, фосфорная кислота, кофеин, карамель, двуокись углерода и так называемый экстракт Кока-Колы, который, как было якобы установлено, содержит натуральный краситель кошениль, который добывают из самок кошенильных червецов для получения красного красителя кармина. В пищевой промышленности он также известен как карминовая кислота, которой присвоен международный индекс Е120. В турецких законах нет запрета на использование натуральных красителей для производства прохладительных напитков. В то же самое время ислам считает грешным употребление в пищу насекомых, а также напитков, содержащих экстракты из них. Сотрудник Стамбульской лаборатории «Эральп».
Изначально в состав напитка входили два наркотических вещества – кокаин и американский орех кола, также содержащий легкий наркотик. До начала 20 века кокаин был разрешен и в Америке, и в Европе. Светское общество того времени употребляло данное тонизирующее и возбуждающее вещество. Когда кокаин попал в разряд запрещенных, его пришлось убрать из состава напитка. В середине века по тем же причинам был удален и экстракт ореха. Раскрыть рецепт, конечно же, не раз пытались. Очередная, последняя версия – это кошенильные червецы. Это древесные клопы, живущие на одном из разновидностей кактусов.
И вот в Турции начинается очередной потребительский бойкот. Общественность требует запретить продавать продукцию компании Coca-Cola в школьных буфетах. Специалисты утверждают, что газированные напитки опасны для здоровья детей. При интенсивном употреблении кола вызывает недостаток кальция, приводит к ожирению, диабету, снижению плотности костей. Ранее это было сделано в нескольких штатах Индии, где торговлю тонизирующим напитком запретили из-за высокого содержания в нем пестицидов. Но пока взрослые пытаются ограничить употребление вредного, по их мнению, напитка, стамбульские школьники по-прежнему литрами пьют американский лимонад и напевают на турецкий лад американскую песенку «Не ходите, дети, в школу, пейте, дети, Кока-Колу».
Аргументы за и против Кока-Колы в Турции представила наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Поскольку сейчас речь пойдет о правозащитной деятельности на Украине, я решила проверить по интернету, какие проблемы правозащитники этой страны сами для себя определяют как поле деятельности. Первая же статья на сайте Украинского Хельсинкского союза по правам человека озаглавлена «Прекратить уголовное преследование российского правозащитника Олега Орлова». Следом за ней заметка «Весь мир пишет руководству Туркменистана». И только затем уже идут сообщения о, собственно, украинских делах. Какими же проблемами приходится им заниматься? Я передаю микрофон Людмиле Алексеевой.
Мой собеседник Владимир Деборский является исполнительным директором Украинского Хельсинкского союза по правам человека, Всеукраинского объединения правозащитных организаций. Я попросила его рассказать о работе правозащитника в Украине.
Что это вот все плохо, это все хорошо, про нашу страну сказать невозможно, потому что мы видим, что одна рука делает хорошо, а вторая рука делает плохо. Такие вот перепрыгивания вперед-назад, это очень характерно для нашей власти. Это могут быть разные люди, и это как бы показывает нестабильность власти, но, с другой стороны, власть готова что-то делать и позитивно.
Что делает ваша организация в такой обстановке?
У нас сейчас очень много образовательных проектов. Мы делаем школы по правам человека. У нас проходит около 10 школ прав человека в год. Мы проводим такие школы для нескольких групп людей. Это, во-первых, для молодых активистов. Во-вторых, во-вторых, для организации людей с инвалидностью, потому что их очень много, и хорошо было бы их направить именно в правозащитное русло. И для журналистов, и для преподавателей в школах.
По-моему, еще и для студентов.
Молодые активисты – это в основном как раз студенты. То есть это молодые энергичные люди, которые хотят что-то делать. У них много альтруизма, как идеализма. И мы стараемся их направить в нашу работу. И мы начинаем сотрудничество с государственным образованием, чтобы в государственной системе образования пробовать преподавать права человека на должном уровне.
А кто их учит?
Их учат в первую очередь правозащитники. Несколько лет мы готовили тренеров по правам человека, которые учились в разных странах. То есть у них есть и практический опыт работы, и опыт преподавания.
В каких странах они учились?
В Польше, в Норвегии, например. То есть это польский Хельсинский фонд, норвежский Хельсинский фонд.
У вас есть контакты с политическими партиями? Или вы отдельно от них существуете?
Мы практически отдельно от них существуем, то есть мы только влияем на них по каким-то вопросам, если они решают какие-то вопросы, например, в парламенте, то в правительстве, тогда нам приходится с ними общаться, чтобы они не принимали какие-то вредные решения для прав человека. То есть это естественная наша работа, либо продвигать какие-то свои предложения реформы, судебную реформу, уголовного правосудия. Это то, что мы пробуем продвигать. Новый закон про общественные организации, объединения. Это вот то, что мы пробуем продвигать. С другой стороны, мы пробуем остановить, например, новый закон о мирных собраниях, который очень жесткий. Мы работаем в этой сфере со СМИ и с политиками.
Закон о судебной реформе. Откуда он взялся?
Это была совместная наработка нескольких общественных организаций и профессоров, которые в одно время посвятили несколько месяцев своей жизни для того, чтобы наработать эти законопроекты. Потом они были рассмотрены несколькими общественными органами, консультативными органами при органах власти, экспертами отдельными, экспертами Совета Европы.
Вы надеетесь, что они будут приняты?
Да, но, к сожалению, все будет происходить после президентских выборов, хотя, по нашему мнению, существенно ничего особенно не должно измениться после этих выборов, потому что принципиально новые политики к власти не придут, а те политики, которые есть при власти, они, в принципе, все равно понимают эту реформу так же, как те, что и сейчас.
А вообще, какие взаимоотношения с властью у правозащитников?
У нас был конфликт только с одним органом власти, это с департаментом исполнения наказаний. Мы систематически его критиковали, и недавно был заменен все руководство этого департамента. Я думаю, что это наша заслуга в значительной мере. И более того, когда назначали нового главу департамента, то были такие серьезные консультации с общественностью, с правозащитной организациями, кто бы мог занять такую должность. И человек, который стал главой департамента, он возглавлял Одесское управление департамента, он не имеет отношения к общественным организациям, но он такой прогрессивного взгляда молодой человек. Он открыт, он сразу же создал новый общественный совет при департаменте из числа правозащитников, он сразу начал принимать предложения о реформе департамента, то есть он сразу начал нарабатывать, что нужно менять в департаменте, чтобы его сделать открытие к правам человека.
А какие у вас отношения с милицией?
С одной стороны, продолжаются пытки в милиции, с другой стороны, есть определенный высокий уровень сотрудничества, и заводятся уголовные дела на милиционеров. Они выгоняются из милиции, если мы доказываем, что действительно были пытки, жестокое обращение. Но в любом случае у нас нет как бы давления со стороны милиции на правозащитников никогда. Это у нас вообще нет давления со стороны власти. И они смотрят на нас больше как на помощь. Иногда мы, конечно, неудобно их критикуем.
А как у вас насчет свободы собрания, демонстрации и так далее?
У нас достаточно прогрессивное законодательство. У нас практически не разгоняются мирные собрания совсем. У нас не нужно разрешение властей на проведение мирных собраний, а только уведомление. И даже срок уведомления, в принципе, не установлен. Но вот законопроект, который сейчас будет слушаться в парламенте во втором чтении, где-то этой осенью, он очень жесткий, и это может быть серьезный откат назад.
Чем вы объясняете появление такого проекта?
Ну, власти всегда неудобны мирные собрания. Особенно, возможно, в преддверии выборов она боится неконтролируемых выступлений, потому что в Украине есть проблема в том, что большая часть мирных собраний, они оплачены политическими партиями. И она боится, что вследствие экономического кризиса появится очень много мирных собраний неконтролируемых. И местная власть особенно, она против мирных собраний.
Есть у правозащитников международные связи?
Мы сейчас начинаем сотрудничество с кабинетом министров Совета Европы по поводу мониторинга исполнения решений Европейского суда Украины. Против Украины принято больше 450 решений. Но из них полностью закрыто исполнение только по 10. И это знак, что на самом деле нужно добиваться исполнения решений Европейского суда. И здесь есть просто механизмы, европейские механизмы, как можно работать. Можно подавать свои отчеты альтернативные. Каждый заявитель может обращаться в Совет министров по поводу исполнения решений Европейского суда. То есть нужно создавать вот это вот международное давление для того, чтобы исполнялись решения Европейского суда. Мы создаем отчет об исполнении всех решений Европейского суда. То есть мы говорим, какие мероприятия нужно сделать, чтобы исполнить решение Европейского суда и насколько они действительно исполнены. Представляем этот отчет в кабинете министров Совета Европы, потому что там есть специальный ответственный за Украиной, который следит за этим. Заседание по Украине проходит как минимум раз в 3 месяца. И раз в 3 месяца на заседании кабинета министров Совета Европы слушается вопрос, как Украина исполняет решение Европейского суда. И мы хотим сейчас поставлять вот эту информацию, потому что на сегодняшний день фактически государство само поставляет эту информацию. И кроме этого, мы хотим заявителям рассказать, что они имеют право обращаться в комитет министров Совета Европы и требовать, чтобы их решение было исполнено.
У украинских правозащитников работы очень много, но они тратят свои силы именно на работу в области прав человека, а не на то, чтобы отстаивать перед властями свое право на такую работу, как это приходится делать их коллегам в России.
С Владимиром Яворским, исполнительным директором Украинского Хельсинского союза по правам человека, беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Лина Ширяева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Народ Афганистана не откажется от усилий по установлению в стране...
Столкновения произошли в нескольких местах.
Против всех стал 15-м зарегистрированным центром избиркома кандидатом в президенты Украины.
Бросились бить представителей...
Российская Госдума может успокоиться. Я уже написал заявление, положил это заявление вместе с Россией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».